Актуальная студия.
Всем доброго вечера. Как всегда, в пятницу на волнах Радио России, Радио Вести ФМ в рамках открытой студии говорим о нижегородском спорте. У микрофона Александр Белкин и конец июля. Для многих профессиональных клубов это время, когда нужно выходить из отпуска и начинать готовиться к новому сезону. Естественно, не исключение волейбольной губернии, которая в конце прошлой недели собралась вместе, пока по ряду причин в неполном составе. И у нас сегодня в гостях спортивный директор нашей команды, человек, который очень многое знает и понимает в российском волейбольном хозяйстве, Павел Викторович Борщ. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, а я напомню, что в прошлом сезоне многие считали коллектив «Пламена Константинова» самым успешным профессиональным клубным проектом Нижегородской области, ведь губерния за считанные пару лет проделала колоссальную работу и вплотную приблизилась к медальному пьедесталу в чемпионате страны. Все с огромным интересом следили за баталиями плей-офф, в которой губерния остановилась в шаге от наград первенства. И вот на повестке дня новый вызов, когда по определению нужно ставить новые, более высокие задачи. Поэтому, уважаемые радиослушатели, все, кому не безразличен наш волейбол, задавайте свои вопросы относительно нижегородского флагмана, ну и, возможно, другие вопросы, в какой-то мере связанные с российской, ныне успешной сборной, о которой многие говорят. И задавайте вопрос, естественно, Павлу Викторовичу Борщу. Телефон прямого эфира Радио России 430-34-50 и Радио Вести ФМ 4-370-98-6. Ну и, наверное, первый вопрос вам, Павел Викторович, все-таки, ну, насколько можно назвать для нашего клуба удачной ту селекционную работу, которая была проделана в нынешней межсезонье?
Ну, я думаю, что достаточно удачно. Мы усилили те спорные позиции, проблемные позиции, которые у нас были. Пригласили ряд опытных игроков. И надеемся, что они именно добавят вот надежности, стабильности в тех элементах, которых нам не хватало. И удлинят нашу скамейку, которая в прошлом году была не такая длинная, потому что мы играем Еврокубок, и нам потребуется очень-очень много сил для того, чтобы участвовать в чемпионате России, в Кубке России и в Европейском Кубке. Впервые мы будем представлять Нижний Новгород на европейской арене. Очень почетно, очень для нас важно, и мы хотим здесь не ударить грязь лицом.
Давайте сразу раскроем карты. Губерния никого не потеряла нынешним летом практически.
Ну, тех, кого хотели оставить, всех оставили, да. То есть от нас ушли, по сути дела, два человека. Ушли, потому что мы не продлили с ними взаимоотношения. И пришли люди, ну, в общем-то, с именами, люди очень известные люди, которые, в общем, не требуют какого-то дополнительного, скажем так, представления для тех, кто понимает и разбирается в волейболе. Это блокирующий Алексей Кулешов. Ну, в общем, на протяжении многих-многих лет лидер сборной России и, в общем, такой доминатор, который наводил ужас на порядки, нападающие порядки соперников, неоднократно был признан лучшим блокирующим мира. Он должен усилить нашу блокирующую линию, нам этого не хватало. Именно что касается блока в центре сетки и, ну, вообще добавить вот этого опыта, знания жизни, волейбольной жизни. И Павел Абрамов, доигровщик, который тоже является универсальным игроком, на протяжении многих лет был членом сборной команды, выигрывал титулы еще с прошлой сборной, еще с Геннадием Яковлевичем Шипулиным. Последние сезоны очень удачно, очень стабильно и уверенно выступал в различных клубах. В прошлом году в Уфе дошел до финала чемпионата России. Это Александр Янутов, либеро, который тоже был, привлекался в сборную России. И, в общем-то, в прошлом году показывал достаточно стабильную игру. У нас тоже на этой проблеме, на этой позиции были вопросы, и которые мы не могли, по сути дела, и не решили до конца сезона, хотя старались очень и ребята, и тренеры, и все. И еще один доигровщик пришел в нашу команду, это Макар Бестужев. Ну, достаточно молодой, достаточно талантливый, амбициозный парень, который играл за Грозный в этом году, и, в общем, с его помощью, непосредственно его помощью команда осталась в Суперлиге.
Ну, единственное, может быть, то, что смущает, если говорить о первой тройке, которую вы назвали, это суммировать почти 100 лет им на троих.
Ну, давайте я приведу пример, кого приобрел клуб из Казани, да, наш флагман нашего волейбола, это Казаков, Яковлев, Вербов, то есть, если их суммировать, получится больше. То есть, в принципе, мы не заглядываем в паспорт игрокам, если игрок может, да, и по всей видимости на 95% 50%. В нашей команде останется Игорь Шулепов, еще один ветеран.
Ну вот прошла вот эта вот фишка с Шулеповым.
Ну прошла, но если люди в этом возрасте, во-первых, надо снимать, я лично снимаю шляпу, потому что они там, ну, по крайней мере, Шулепов почти мой ровесник, да, и он действующий спортсмен, а я еле хожу по паркету. Вот, то есть снимаю шляпу в этом смысле. Если люди могут, не то что могут, они доказывают каждый день на площадке, показывать такие результаты спортивные, почему должны вообще оглядываться на какой-то их возраст? Обязательно команда должна строиться из опытных игроков и молодых. И у нас этот сплав, он существует. У нас достаточное количество молодых игроков, которых как раз мы надеемся, вот эти вот ребята, будем говорить так в кавычках, возрастные, подтянут своим мастерством, своим умением, своим профессионализмом, подтянут до своего уровня и передадут им те традиции, которые пока молодым негде почерпнуть.
Но можно говорить о том, что это вот именно то, что не хватило чего не хватило губернии в полуфинальной стадии в матче с Уралом. Вот, может быть, если бы были эти люди, вполне по-другому бы сложился.
Я считаю, что однозначно. Однозначно, мы, на мой взгляд, состав усилили очень серьезно. Как бы нам губернатор сказал, давайте мы видим о том, что вам нужно точечное усиление. То есть у вас сложилась команда, сложился коллектив, вы хорошо играете, хорошо у вас все так внутри, да. Но вам явно, у вас есть проблемные позиции, вам надо их усилить. Мы это сделали, мы выполнили задание Валерия Павлиновича, усилили эти позиции. И понятно, что в прошлом году мы не могли этого сделать. Да, в этом году мы это сделали. Очень-очень сильно надеюсь, верю в то, что мы оказались правы, и свои плоды это принесет.
Ну и все-таки вот второй год в элите. Обычно говорят так, что второй год может все что угодно сломаться в какой-либо команде. Но вот с другой стороны, губерния блестяще прошла второй сезон в элите. Вот не боитесь ли сейчас какого-то спада определенного в команде?
Сейчас будет очень тяжелый год, поэтому и взяли максимальное количество опытных игроков. Потому что, конечно, после такого феерического выступления, несмотря на поражение от Уфы в полуфинале, несмотря на поражение в утешительном финале за третье место от Казани, да, ну, кому мы проиграли? Посмотрите на название этих команд, посмотрите на людей, которые там играли, да? Вот. Несмотря на все это, все равно сезон признан, ну, всеми специалистами и болельщиками, и любителями, кем угодно, ну, супер успешным. И, конечно, наша сейчас задача основная – эту планку удержать.
Ну, вы сами-то ожидали, что так произойдет?
Ну, где-то в каких-то очень оптимистичных снах, да. Ну, в очень оптимистичных. Конечно, нет, мы ставили другие задачи и перевыполнили план, даже свой самый оптимистичный план мы перевыполнили, но, опять же, это не случилось по мановению волшебной палочки, и там как кто-то щелкнул пальцем, и это произошло. Это результат серьезной работы всего коллектива, начиная от первого человека до последнего, который дал, вот еще раз говорю, свои плоды и реализовался вот в то достижение, которое мы сейчас имеем, которым мы гордимся, и задача этого сезона, как минимум, это все дело удержать, показать, что это не случайно, что это
чуть-чуть
не...
Чуть-чуть планочку, если попробовать.
Ну, понимаете как, что касается чемпионата России, это вообще страшная история, потому что в этом соревновании сегодня, это сильнейшая лига мира, волейбольная, это признано всеми, это не надо даже спорить. Ну, просто очень много команд хотят завоевать первое место. Не то, что там в медали попасть, а первое место. Потом еще огромная группа хочет попасть в медали. Вот, поэтому ставить непременно задачу завоевать медаль чемпионата России, ну, это, как сказать, это, ну, очень серьезно. Это очень серьезно. Вот. Мы думаем, мне кажется, правильнее будет сформулировать задачу таким образом, чтобы в этом розыгрыше... вот в этом первенстве России, да, не опуститься ниже. То есть попасть все-таки в эту зону Еврокубков, а там уж как получится, да, то есть вот мы попали в нее в этом году, достаточно легко, можно сказать, да, в принципе, достаточно легко. Потом нам не хватило, вот не хватило того опыта, того ресурса, физических сил не хватило, много чего нам не хватило для того, чтобы пройти дальше и занять там призовое место. Но давайте не будем забывать о том, что у нас есть сейчас, ну, во-первых, уникальная возможность, во-вторых, впервые, и, в-третьих, тоже очень и очень почетная история по поводу Европейского кубка. И вот здесь, я считаю, надо ставить, ну, если не максимальную задачу, то близкую к максимальной задаче, то есть попадание, опять же, минимум в полуфинал, в финал и бороться там, потому что ближе к полуфиналу уже подтягиваются очень серьезные соперники.
Ну да, напомним, что это все-таки второй по значимости турнир.
Второй, да, аналог Кубка УЕФА, как был раньше в футболе, да, но еще раз говорю, то есть в начальной стадии там есть какие-то клубы, ну, в общем, не очень сильные, там, может быть, одну-две игры мы выдохнем, я надеюсь, а потом, и начиная с полуфинала, финал мало, там уже гранды. В любом случае, Лиги чемпионов не хватает, чтобы играли все гранды, да, и поэтому вот 4, 5, 6, 7 команд там топ-уровня. Ну, если говорить по сетке, вот мы посмотрели, если мы всех обыграем, то в финале мы встречаемся с Кунью. Да, то есть Кунью – это команда, которая играла в финале Лиги чемпионов с Локомотивом.
Ну да, известный итальянский клуб,
да,
безусловно.
Да, да, то есть это грант. Грант европейского мирового волейбола. Поэтому вот, наверное, как будет правильнее, на мой взгляд, опять же, это я высказываю свою точку зрения, у нас не было никого собрания, нам пока никаких задач не ставили, мы это пока не обсуждали, потому что, ну, рано еще впереди паровоза бежать не имеет смысла. Ну, я бы вот для себя ее сформулировал таким образом. В России не опуститься ниже, в Европе биться до конца, вот, чтобы подняться как можно выше.
Может быть, вопрос не совсем по адресу, но все-таки вот вы назвали очень хорошие звучные фамилии для российского волейбола. Потребовало ли это увеличение бюджета команды?
Конечно, конечно. Безусловно, потребовало увеличение бюджета. И сейчас мы работаем над этим и в тесном взаимодействии и с губернатором Валерием Павлиновичем, и с Дмитрием Валерьевичем Сватковским, и со многими-многими людьми. Вот сейчас у нас такое небольшое, ну, может быть, большое изменение в клубе произошло. Организационное, то есть вот Никита Юрьевич Гурьев будет нашим президентом, вот Олег Васильевич Савкин будет вице-президентом. Этого требует время, чтобы был человек, который может вот обеспечивать это финансирование, который близок вот к тем людям, к тем структурам, которые это финансирование выделяют. Поэтому, конечно, это потребовало серьезного увеличения бюджета, и мы надеемся, что мы сможем все эти обязательства выполнить с помощью, опять же, вот вышеперечисленных наших кураторов, помощников и болельщиков, я надеюсь.
Да, но все-таки, наверное, как вы сказали, здесь есть определенный сплав молодости и опыта. Вот все-таки, если брать первое, как двигается клуб в этом направлении, может быть, такой вопрос. Ну, поскольку сейчас многие российские клубы все-таки стараются ориентироваться на своих воспитанников. Ну, для того, чтобы это в одночасье не рухнуло.
Это мало кому удается, во-первых. И хочу сказать, что практически все, за исключением, ну, супер-грандов в этом вопросе, таких как Белгород, ну, даже там сложно кого-то еще к Белгороду, которые каждый год выдают и выдают и выдают, значит, новых игроков, в общем-то, регулярно достаточно и достаточно стабильно. Мы, безусловно, этим занимаемся. У нас есть вторая команда, игрок нашей команды Тряпкин стал чемпионом мира за молодежную команду. И еще ряд игроков очень и очень потенциально сильных есть. Мы отслеживаем и следим. Но все равно это не вопрос сегодняшнего дня. Мы этим занимаемся. Это, безусловно, важнейшее направление. Этим нужно заниматься, и мы это делаем. Но это не вопрос сегодняшнего дня. Если результат с командой спросят сегодня, то это вот Кулешов, Абрамов и Янтов. Если мы будем говорить на далекую перспективу, то это те ребята, которые сейчас подрастают у нас во второй команде.
Ну вот те опытные игроки, на какое время они могут помочь команде, как вы считаете? Вот непосредственно на этот сезон?
Да, да, ну, конечно. Мы же сейчас говорим о том, что у нас очень сложный, очень новый для всех, необычный сезон нам предстоит, в котором нам просто необходимо вот усиление тех людей, которые, грубо говоря, если начнут пушки палить с той стороны, не убегут, станут стоять и в ответ выстрелят. Вот нам такие нужны бойцы, и мы на них ориентировались. Конечно, у них контракты на один год, и потом все это дальше будет видно, как это будет развиваться. Но по крайней мере, эти люди зарекомендовали себя, ну, максимальными профессионалами, максимальными бойцами, очень высокой квалификации специалистами, и, конечно, мы надеемся на них очень сильно.
Немного тихо в нашей студии. Напоминаю еще раз, что у нас сегодня в гостях спортивный директор волейбольного клуба «Губерния» Павел Викторович Борщ. Ну и телефон прямого эфира еще раз повторю. Для тех, кто, может быть, хочет задать вопрос свой по поводу нашего главного волейбольного клуба в регионе, ну, может быть, какие-то другие вопросы будут касательно российского волейбола. Телефон прямого эфира 430-3450, это телефон Радио России, и 4-370-98-6 для слушателей Радио Вести ФМ. Ну, а мы пока продолжаем нашу беседу. Естественно, наверное, вы уже поговорили, встретились со всеми игроками. Вот все-таки как ваше впечатление того, насколько профессионально подошли все ребята в летние месяцы к своей физической форме? И я спрашиваю именно о тех, кто не был занят ни в национальной сборной, ни в студенческой.
Ну, совсем неплохо. Сейчас вообще с этим все меньше и меньше проблем. Есть у нас в российском волейболе несколько несколько человек, которые буквально по пальцам их можно пересчитать, там нарушают спортивный режим, там не следят за собой. Но это вообще исключение из правил. То есть сейчас все в сторону профессионализма двинулось семимильными шагами, и ребята следят за собой. Ребята понимают, что их здоровье – это их карьера, их хлеб, их заработная плата и все остальное. Поэтому, ну, редко увидишь человека, который в отпуске будет валять дурака, там лежать на диване, трескать какие-нибудь булочки и запивать это все чем-нибудь калорийным. Вот. То есть, в принципе, все вернулись в нормальном состоянии. Сейчас уже приступили к тренировкам. С 25 числа мы тренируемся. Вот в том составе пока, который мы имеем, кто-то задействован в сборной, нет легионеров, нет Павлова, да, кого еще? А, Абрамов пока еще там долечивает травму. Вот. Ну, а так остальные все на месте.
Ну, в любом случае, наверное, чревато для игроков, выступающих в клубе, мирового дивизиона, да, клубного, безусловно. И я, знаете, что хотел еще спросить, мы плавно переходим к теме, наверное, сборных страны и сборников губернии. Ну, давайте, наверное, прежде всего поговорим о тех, кто выступал на Универсиаде. Олег Сычев и Сергей Савин стали золотыми медалистами последних игр в Казани. Я вот что хотел спросить, все-таки, насколько вот может помочь и дать толчок этим игрокам вот это золото, ну, даже понимая то, что, может быть, соперники у них были не самые сильные. Вроде бы как победа закономерная, с другой стороны, наверное, молодому игроку такая награда может дать какой-то определенный толчок в клубной карьере.
Безусловно, полностью согласен. Ребята получили заряд, большой заряд уверенности. Какие бы там ни были соперники, как кто бы ни говорил, что об уровне этого соревнования, это соревнование, которое оценивается в звании мастера спорта международного класса. Это уже не шутка. Если человек получает такое звание, то это уже спортсмен как бы высшего элитного состава, да, будем так говорить.
Зарплата растет.
Зарплата растет не от спортивного звания, но тем не менее, все-таки это почетно. Да? И я думаю, что ребята вот заряд уверенности получили огромный, потому что и Олег, и Серега. Они, в общем-то, ну, молодые ребята, ну, не совсем уже, как сказать, молодые, да, но с точки зрения нахождения на площадке, с точки зрения титулов, с точки зрения решения задач каких-то конкретных, этого опыта у них было крайне мало. Сейчас он у них начинает появляться, я думаю, что это первая ступень, это очень перспективные игроки, и опять же, вот когда мы говорили о молодости и опыте, это как раз вот те люди, которым вот эти, будем говорить, опять же, в кавычках, ветераны, приглашенные, должны передать свой опыт, свое умение, свое знание. И думаю, что однозначно это им поможет, нашим молодым, которые выиграли Универсиаду, увереннее себя чувствовать на площадке, не затеряться вот в таком серьезном составе, который сейчас представляет из себя губерния.
Ну, вам удалось понаблюдать за тем, что происходило в Казани, может быть, как вы оцените игру и того, и другого?
Безусловно, удалось. Значит, до полуфинала мы смотрели это все по телевизору, потом в полуфинал и финал мы уже поехали туда с Олегом Васильевичем Савкиным, значит, и смотрели живьем в зале. Ну, что касается Олега Сычева, он играл в составе практически все время, получил очень много игровой практики, играл хорошо. Тренер, насколько я знаю, Шляпников Сергей Константинович был им доволен. А что касается Сергея Савина, во-первых, были очень сильные у него конкуренты на позиции доигровщиков, это Денис Бирюков и Александр Маркин, но даже не в этом, наверное, главная суть вопроса. Я думаю, что Сергей выглядел не хуже, как минимум не хуже, просто в данном составе был всего один диагональный игрок. Это, значит, Максим Жигалов. И получается, что Серега его каким-то образом страховал и в основном выходил на двойную замену. Потому что второго диагонального просто не было. Надо было кого-то держать в запасе, который может выйти и сыграть диагонального, если что.
Кто-то сейчас скажет, Небирюков... в такой-то стране.
А?
В такой-то стране кто-то сейчас скажет.
Ну, вот так получилось. У нас эпидемия травм на уровне сборной. На самом деле, первая сборная испытывает кадровые проблемы огромные, несмотря на это выигрывает. И вот универсиадская сборная тоже с одним только диагональным игроком выступала. И вот Сереге пришлось как вот эту брешь затыкать чуть-чуть, потому что я думаю, что и Денис Бирюков, и Александр Маркин, они, конечно, хуже бы справились с этой ролью, выходящего на замену диагонального игрока. Вот, Сереге вроде как это тренер решил, что более под силу, поэтому он основное время провел на скамейке. Ну, конечно, выходил и играл отдельные игры, и помогал, и выглядел неплохо очень, но, тем не менее, игровой практики было меньше.
Ну, почувствовали, что большая победа, раз воочию видели...
Почувствовал, да. Еще раз говорю, я хочу обойти стороной вот уровень соперников, вот эту всю историю, потому что тут такое, значит, неоднозначное мнение, и многие говорят так, и многие говорят по-другому, но когда ты финал, когда это с битком забитый зал, ни одного лишнего билета, просто вот реально невозможно на этот волейбол было попасть, нам с трудом удалось. И действительно, ни одного свободного места, когда присутствует премьер-министр, председатель, значит, этого Олимпийского комитета, балета, в смысле, как...
Ну, студенческого, да, спорта.
Ну, то есть, вообще, вот, нет, был Медведев, Мутко, значит, был Николай Платоныч Патрушев, вот, председатель попечительского совета Федерации волейбола. То есть, такие люди сидят, смотрят, и тебе проиграть нельзя. И ты хоть как, но волнение будет передаваться. И ребята справились с этим волнением. Они реально выглядели хорошо в финале, они реально выглядели сильнее.
Ну, единственное, хотелось, может быть, борьбы побольше с поляками, я так понимаю.
Да не хотелось бы, хотелось выиграть. Если мы сейчас будем говорить о борьбе, тогда скажем, что хотелось бы еще в финале мировой лиги побольше борьбы с бразильцами. Да не надо, 3-0 всех устраивает.
Мы просто знали, что мы победим, но просто поляков позиционировали как волейболистов, которые могут оказать нам достойную
работу. Они оказывали, они и старались, и не было это не был проходной матч. Это было все по-серьезному и по-честному, и поляки достойно смотрелись, вышли в финал по праву, и там оказали сопротивление ого-го.
Ну, давайте сейчас еще поговорим о самом вкусном, наверное, победе национальной сборной России в мировой лиге, в Аргентине. Большой успех, безусловно, то есть вот лично даже я признаюсь, что в 3 часа ночи встал для того, чтобы посмотреть этот финал, но вот вы в своих интервью высказывались о том, что сборная наша нынешняя прыгнула выше головы. Наверное, пару слов и сейчас можете сказать что-то по этому поводу.
Остаюсь при своем мнении и скажу, что победа эта, она в какой-то степени уникальна. Уникальна и, в общем-то, ну, никто не ожидал. Ну, реально никто не ожидал, что ребята могут выиграть. Выступить хорошо, выступить достойно, побороться на равных. Все, что угодно ожидали. И это бы было уже признано в первый год с таким составом. Еще раз говорю, там, с одним диагональным игроком, потому что Михайлов играть не мог. Мог играть только Павлов в диагонали. С тремя доигровщиками вместо четырех. То есть, ну, полностью не укомплектовано. Первый раз собрались вместе. Все, что угодно можно сказать со знаком минус. И все эти минусы ребята взяли и обратили в плюс. Да, и показали такой феерический волейбол, на который, в общем-то, соперник нечего было ответить. Вот. Поэтому победа, я считаю, просто вот какая-то очень знаковая, что у нас, оказывается, две команды можно выставить. Одна играла на Олимпийских играх и выиграла. Другая, по сути дела, только там с четырьмя, ну, будем говорить, с тремя человеками, потому что Михайлов был.
А играли-то с теми же соперниками?
А играли-то с теми же соперниками, совершенно верно. И посмотрите, что получилось. Олимпиада закончилась, Россия, Бразилия, Италия, Болгария, и мировая лига закончилась точно так же. Только команды, которые стоят ниже нас, остались практически теми же составами, а мы поменяли полностью команду. А результат тот же. Ну, я просто всех поздравляю с этой победой. Это, на самом деле, неожиданная радость. Большая неожиданная радость.
Ну, жаргонно, наверное, даже заговорю. Скажу, что когда смотрел этот финал, все хотелось, чтобы Коля Павлов воткнул еще мячишко бразильцам. Вот вас лично не удивила его фантастическая игра, 22 набранных очка в финале. Да и вообще он там оказался одним из самых результативных.
Ну, меня не удивило. Меня не удивило.
Это что, мотивация, что это такое?
Конечно, безусловно. Коля очень хотел. Он очень хотел давно сыграть за сборную России, и потому что на протяжении многих лет он является одним из лидеров чемпионата России. И все равно, когда человек выходит на определенный уровень, ему хочется ну, как-то еще дальше шагнуть. А у него не было этого шага дальше, поскольку он лимитирован.
Да, он, кстати, был у нас здесь на телецентре, очень переживал по этому поводу, что не может
конечно,
войти в сборную.
Я знаю, что он переживал. Я знаю, что он очень хотел. Поэтому у него была запредельная мотивация, потому что, может быть, как бы был бы, ну, сейчас я уверен, ну, надеюсь, что он поедет на чемпионат Европы. А так, когда он начинал принимать участие в мировой лиге, вроде как все поговаривали, ну, вот один турнир Павлов сыграет, потом придет Будько, и как бы все вернется.
Ну, и Михайлов придет тоже.
Да, совершенно верно. Вот. И поэтому он понимал, что это его единственный и, может быть, последний шанс показать вообще себя, чтобы не только внутри страны его знали, но и на мировой арене, потому что он играл в 2005 году на чемпионате Европы за сборную Украины, и тогда даже ну, не был еще основным игроком этого состава. Украинцы там не особо как выступили. Вот. Но все равно там запомнился, выходил на замену. И все, и больше он после этого, потому что потом он приехал в Россию.
Ну, у вас, кстати, есть сомнения по поводу того, поедет ли он в Данию или там Польшу?
Нет, у меня лично нет. И мне кажется, должно случиться что-то невероятное. И я просто вот еще раз говорю, уверен на, там, я не знаю, сколько можно дать процентов, что он должен ехать. Естественно, решение будет принимать тренер. И никто не застрахован от различных ситуаций, в том числе и травмы 5-10. Но что касается вот его выступления в мировой лиге и как он сыграл, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что этот человек должен быть сборной России.
Вам как... не удалось с ним пообщаться?
Нет, не удалось, потому что все ребята сразу поехали отдыхать, и у них было очень мало времени для того, чтобы как-то отдохнуть после финала, да, он поехал к семье, там они
заканчивали. В общем-то, было на что. $30 тысяч выиграл, напомню, нашим слушателям Николай Павлов за звание лучшего игрока там в Аргентине. Очень здорово, конечно, и прекрасно. Но все-таки, наверное, сейчас в концовке нашей программы мы, наверное, вернемся все-таки к губернии. И такой вопрос, который интересует лично меня. Удалось ли решить проблемы, связанные с ареной губернии в наступающем сезоне? Вот знаю, что просто по требованиям Еврокубка потолки, по-моему, низковаты в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье».
Нет, мы в Еврокубке, я думаю, мы влезем. Вот у нас другая проблема, что у нас принято решение на уровне Федерации волейбола России о том, что плей-офф, то есть регулярку играй...
Не хочу.
Ну, играй, да. Хочу, не хочу, где-то играй. А вот уже плей-офф, 3000 зрителей, вынь да положь. Вот здесь уже мы никак не наберем. Потому что вот потолок у нас всего меньше там на полметра, мы как-нибудь его там визуально поднимем и объясним, что он на должной высоте. То есть для еврокубков подойдет. Вот. А вот для плей-оффа уже нет. И здесь вопрос, я не знаю, как решать, потому что...
Ну, говорили о том, что ФОК какой-то собираются строить в каком-то районе, может быть, попробовать под губернию.
Ну, так может быть, но никак не в этом году его сдадут. Конечно, может быть, я уверен, что рано или поздно это случится, должно случиться. У волейбола, как и у баскетбола, должен быть свой дом, потому что мы пока вот все арендуем, все где-то там на сумках, на чемоданах сидим постоянно. Конечно, должен быть свой дом, но в любом случае это не в этот плей-офф, не в этот сезон. Поэтому что-то руководители наши будут думать, они знают об этом, что вот у нас
просто
такая проблема.
Просто это ведь нонсенс, команда рвет на пьедестал, и понятно, что, возможно, даже мы могли бы участвовать в главном турнире Европы, в итоге у нас просто нет зала, по сути, это очень плохо.
Я думаю, сейчас многие столкнутся с этим вопросом, и не мы одни, потому что с этим не только у нас не очень сладко все обстоит дело. Во многих городах такая история. Ну, будем говорить про Новосибирск, там уж команда выиграла много чего, и там тоже нет своего дворца спорта, и я там работал в 2006-2008 годах, и тогда шли разговоры, сегодня у нас 2013, до сих пор ничего не построено. То есть сложности большие с этим. Вот, поэтому будем как-то выходить из положения, что-то где-то искать, но пока не могу на этот вопрос ответить четко.
Ну и коротко, пожелание болельщикам, может, буквально в течение 20 секунд.
Пожелание болельщикам, приходите, болейте, у нас первая наша встреча с вами произойдет 10-го, у нас первая игра, 10 сентября, мы принимаем здесь первый тур Кубка России предварительного этапа, у нас будут команды «Газпром Югра», «Искра Одинцова», «Енисей», «Красноярск», «Зоркий Красногорск», мы будем играть здесь, в своем зале, поддержите, приходите, увидите новую команду, увидите новую форму, увидите все новое. Всех приглашаем.
Что ж, большое спасибо нашему гостю Павлу Борщу. Сегодня он был в нашей студии. Ну, а мы прощаемся с нашими радиослушателями и напоминаем вам, что слушайте наши спортивные эфиры по пятницам.
До свидания.
Открытая студия.